Часть вторая. Беглецы. Глава первая. Второй попытки не будет. Книжник еще раз провел ладонью по лезвию тесака, доставшегося ему в наследство от белки. Тяжелый, острый нож, хорошая сталь, ухватистая рукоять, обмотанная кожаным шнуром. Кромка на лезвии слегка поедена постоянной заточкой, но на металле ни капли ржавчины, ни одной заметной каверны. 10 дюймов смертоносного железа. Их последняя надежда. Книжник перехватил тесак за лезвие и протянул его бегуну. «Держи». Бегун взвесил оружие в руке, быстрым движением кисти перебросил клинок из правой ладони в левую и обратно. «Хороший нож», — признал он. «Твоя рыжая знала толк в оружии». «Второй попытки не будет», — оборвал его книжник. «Тут уж извини, если не ты, то никто». «Это да». Бегун кивнул. «Если бы раньше мне кто-то сказал, что я буду полагаться на твой план, я бы плюнул в рожу этому идиоту». «Останемся здесь, умрем. Твои слова?» «Мои», — бегун кивнул и добавил. «Но еще не пришло время для смерти». «Точно», — согласился книжник и встал. «Еще не пришло. Не время умирать. Да поможет нам беспощадный». Тим не был уверен в своем плане и утешало его одно — по сию пору он не был уверен ни в одном из своих планов, однако до сих пор оставался жив. Проводник не обманул, он не запер дверь кэрриджа, но зато оставил у вагона 2 вооруженных до зубов смотрецов. Смотрецы свое дело знали. Стоило бегуну приотворить дверь, как на него уставились 2 автоматных ствола. Охранники располагались грамотно, так что и одной очередью не снимешь, а уж с таким богатым арсеналом, как белкин нож, можно было и не высовываться. Для того, чтобы сбежать, нужно было разделить смотрецов так, чтобы один не видел другого, и устранить их по очереди, без единого звука. Книжник сразу подумал, что одного часового можно заманить в кэрридж и там на него напасть, а второго нужно было в то же время ликвидировать снаружи. Но придумать всегда легче, чем осуществить. Для того, чтобы выполнить задачу, одному из пленников надо было выбраться наружу, и вот тут возникала проблема номер раз. Кэрридж фактически представлял собой металлический ящик с одним входом и наглухо заделанными окнами. Никаких путей выскользнуть из него украдкой не существовало. Бегун с книжником проверили потолки и полы. Ни один из люков не открывался. Проверка окон дала тот же результат. Книжник еще раз обошел вагон по периметру, чуть ли не выстукивая стены. Ничего. Повинуясь позыву, Тим зашел в отхожее место. Строители вагона не предполагали, что их детище будет лишено света и электричества, зато те, кто кэрридж перестраивал под существующие условия, ни на свет, ни на электричество не рассчитывали. Отхожее место представляло собой металлическую трубу диаметром в 1,5 фута, пронизывающую днище кэрриджа. Один конец трубы был оснащен чем-то типа стульчика. Второй конец трубы нависал над обрезанной до половины бочкой, куда, по задумке строителя, должно было падать все, что попадало в трубу. Это книжник быстро выяснил, свернув на бок деревянную конструкцию, стоящую сверху. И тут у него сложилась первая часть плана. Если протиснуться в эту трубу, а потом выбраться из бочки, то можно зайти в тыл часовому, который останется смотреть за дверью. 1,5 фута в диаметре. Узковато, но вполне реально, если сильно постараться. Он позвал бегуна. «О нет», — сказал бегун, морщась, — «трахни меня, беспощадный, как воняет». Из трубы попахивало. Если честно, то из трубы несло, как от 2-недельного трупа на жаре. Вагоном, наверное, пользовались нечасто, нужником тоже. И по той же причине половину бочки тоже не порожняли регулярно. «Ты хочешь, чтобы я...» Книжник развел руками. «В рукопашной ты точно лучше меня. И говори тише». «Сомневаюсь, чтобы они залезли под вагон, чтобы нас подслушать», — фыркнул бегун, но громкость убавил. «Ты выбираешься наружу, а я в это время заманиваю одного из смотрецов в вагон. Ты...» — Тим запнулся. «Ты разбираешься с первым, а я со вторым». «Чем?» — спросил вождь. «Нож у нас один на двоих». «Значит, я задержу его, пока ты не подоспеешь». Бегун посмотрел на Тима с сомнением. «Ты? Задержишь? У тебя есть еще одна лошадь, которая вовремя легается? Ты постарайся не опоздать», — — попросил книжник, не обращая внимания на насмешку. «Я задержу его, насколько смогу». Бегун снова заглянул в трубу и поежился. «А куда потом?» — спросил он. «Если у нас все получится здесь». Книжник на миг зажмурился, посчитал до пяти. Он не мог доверять бегуну полностью, но бегун сейчас был единственным, кому он мог довериться. Из ситуации, в которой они находились, невозможно было выбраться в одиночку. «У меня неподалеку спрятана грибная тележка», — книжник потер лоб. «Если выберемся наверх, я смогу ее найти». «Хай-бридж рухнул», — бегун был спокоен. «Ты хочешь попробовать перебраться через каньон в Рокбридже?» «У меня только два полных защитных костюма», — сказал Тим. «Третий без шлема. Нас трое плюс ребенок. Мы не пойдем через горячие земли». Бегун хмыкнул. «Я думал, что мне придется ставить тебе условия». Книжник покачал головой. «Я знал, что ты без нее не пойдешь. И еще. Да. Я хочу поговорить с целительницей. Есть у меня одна идея. Поэтому постарайся в лазарете никого не убить». «Это как получится». «Постарайся, чтобы получилось». Книжник перехватил тесак за лезвие и протянул его бегуну. «Держи». Бегун взвесил оружие в руке, быстрым движением кисти перебросил клинок из правой ладони в левую и обратно. «Хороший нож», — признал он. «Твоя рыжая знала толк в оружии». «Второй попытки не будет», — оборвал его книжник. «Тут уж извини, если не ты, то никто».